Добрый день, уважаемые слушатели Православного радио «Воскресенье». Эфир продолжает программа «Счастливая семья». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей программы – клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Заходишь в храм, вот любуешься всей этой красотой, которая тебя окружает. И так интересно, а что там, вот там внутри, что мы не видим, простые прихожане? Хотелось бы вас сегодня расспросить об устройстве храма. Но не только что внутри, а вот вообще, вот храм, мы заходим в храм, и нас встречает, конечно, вот как вот это вот называется помещение, где платочки лежат. У него есть какое-то название?
У этого помещения есть несколько названий. Точнее, это помещение может быть разными помещениями. Храм состоит преимущественно и чаще всего из трех частей. И вообще в большинстве храмов, в которые мы можем зайти, все-таки действительно три части. И вот эта часть, где находятся платочки, где место такое вот именно вот только-только после входа, она может быть либо притвором, то есть первым помещением, которое изначально было задумано для людей, кающихся. Более того, кающиеся делились на несколько категорий. Одни каялись в притворе, другие каялись на паперти, на ступеньках храма, а третьи каялись еще ниже. И вот человек проходил вот буквально восхождение в храм. От положения от ворот храма, когда его только-только приносили, раньше имя-то человеку перед крещением нарекали не в храме, нарекали у ворот храма. И вот человек от ворот храма проходил через покаяние до паперти, к покаянию на паперти. То есть священник просто стоял, и исповедь совершалась вот в этих разных местах. И потом уже в притворе. Поэтому путь человека раньше был гораздо сложнее, чем сейчас. Но это раньше, это было очень-очень давно, традиция эта давно в церкви отжила. И вот где есть исповедальное место, там исповедники и каются.
То есть прежде чем начать каяться, исповедоваться, можно сказать, это синонимы?
Можно, в данном случае можно.
На паперти они должны были сначала это сделать у ворот.
Ну вот как бы да, вот уже в церковную ограду вошли, да, но вошли совсем вот только вот на полшажочка. Как Ефрем Сирин говорит: «Господи, мне в раю оказаться грешно даже помышлять. Но если я вот только переступлю порожек вот этот, вот если я буду у самой оградки рая, в самом дальнем-дальнем уголочке, я буду уже чрезвычайно счастлив». И люди к церкви относились гораздо более, скажем так, сакрально, скрупулезно, чем сейчас. И вот помещение притвора. Что еще там могло быть? Не будем забывать, что любой храм — он создан по образу ветхозаветной скинии, во-первых, и храма Соломонова, иудейского храма, второго храма, во-вторых. Вот сначала была скиния, тоже из трех частей. Она была маленькая, переносимая. Потом, по благоволению Божию, царь Давид завещал, его сын, царь Соломон, воздвигает огромный храм, который тоже состоит из многих и многих частей.
Уже каменный храм.
Уже каменный, уже массивный.
А скиния? Что такое скиния? Давайте слушателям поясним.
Скиния — это храм переносной. Раз он переносной, естественно, он сделан был из более легких материалов, в частности, дерева и ткани. Золотые части там были, но они были не столь объемные, потому что главный смысл скинии был в том, что когда богоизбранный народ еще не дошел до места, где будет воздвигнут храм, ему тоже уже нужно этому народу где-то молиться. Для этого есть скиния, тоже трехчастная. Потом по образу трехчастной скинии был создан многопредельный и в каждом пределе трехчастный храм. И в ветхозаветном храме, в притворе, находилась купель. Вот та купель, в которой совершали ритуальные омовения. Крещением это назвать было очень-очень сложно, хотя по сути своей в чем-то было похоже.
А какие еще ритуальные омовения?
человек принимал ритуальное омовение после того, как соприкоснулся с чем-то нечистым, осквернился. Или это... когда совершил какой-то тяжкий грех. Ну вот, например, к мертвецу прикоснулся, уже есть определенные правила. Сначала попастись, потом приходи тогда-то, получай омовение, потом благословение священника. Ветхозаветная книга «Левит» нам обо всех этих обрядах говорит очень-очень-очень подробно. Но не об обряде речь. Речь о том, что находится в первом помещении, куда заходят люди, в первом помещении храма. Там находится вот эта купель, вот это омовение. Оно так и называлось даже омовением. И вот точно так же сейчас в притворах многих храмов находятся баки со святой водой.
В притворах? Я, честно говоря, обычно вижу внутри. А где в притворе-то?
А вот очень часто ставят либо совсем в притворе у входа, но в традиции русской это очень сложно, поскольку зимой у нас банально чрезвычайно холодно, замерзнуть может. И поэтому бак все равно, чаще всего, обратите внимание, он находится в притворе, но ближе к центральной части храма. Если мы заходим, например, в храм, который построен по архитектуре корабля, это храмы такие вот вытянутые, массивные, вот именно продолговатые, мы там можем увидеть, что есть коридор, вот что является притвором, и этот коридор переходит, расширяется в пространство, которое, строго говоря, вот именно это пространство называется храмом. Притвор — это не храм.
А вот на Декабристов, где историческое здание, понимаете, о каком храме я говорю? Храм расположен на втором этаже, на Ленина.
Иннокентия Московского.
Да, святителя. Там раньше были декабристы, там было место остановки декабристов, я поэтому перепутала. Вот, и там тоже вот как раз святая вода, там в притворе, то есть идет коридорчик.
Вот.
Да, но они почему, видимо, могут иметь такую возможность? Потому что на втором этаже, то есть там уже тепло, и там не замерзнет святая вода.
В современных реалиях все-таки храмы-то отапливаемые, но не будем забывать, что еще в середине 20 века большинство храмов были неотапливаемые.
Ну хорошо, сейчас храмы отапливаемые, но дело в том, что все равно в притворе прохладненько.
И сохраняется определенная не только практическая необходимость, но и истинность определенная традиция.
Да, что притвор — это все-таки еще не храм.
Притвор — это место чего? Это место обращения человека к Богу.
Платочек надеть.
Да, девушки. Самая доступная святыня, чтобы приобщиться к Богу, это святая вода, которую можно давать и крещенным, и некрещенным, и кому угодно. И поэтому она и находится в притворе. Для тех, кто вот почитает, что я, Господи, вот я только сюда могу.
Угу.
Вот пока только так. Когда человек искренне говорит это себе, это очень хорошо, поскольку за этой искренностью Господь даст ему многое, и он вот через недельку уже перейдет вот эту отсутствующую границу на самом-то деле между притвором и храмовой частью, самим храмом. Но вот то помещение, о котором мы изначально начали говорить, если храм крестово-купольный, то есть если храм на четырех колоннах, и у него один купол, и он находится строго над центром всей храмовой конструкции, то у него притвор, как правило, очень-очень-очень маленький. Ну вот только вход и уже основная храмовая часть. И колокольня у него, как правило, вот тоже под куполом находится с какой-то боковой части. А у храмов продолговатых в форме корабля, как правило, над вот этим помещением, в которое мы входим, находится колокольня.
Угу.
Поэтому если над вами звонят колокола, когда вы входите в храм, то вы еще в храм не вошли. Вы по факту вошли в колокольню.
Так.
И только потом начинается притвор, и только потом начинается храм. Особенно это характерно можно посмотреть на нашем Свято-Троицком кафедральном соборе, самом большом храме города Екатеринбурга, самым вот продолговатым и самым канонически, скажем так, очевидным.
Угу.
Когда человек заходит, он заходит по факту в колокольню, справа от него будет крещенский, крещальный предел, крестильня, слева, собственно, подъем на колокольню. Дальше он проходит там есть определенный коридор еще до входа в храм. И когда человек проходит этим коридором, он смотрит, ага, налево-направо стоят аналойчики. И во время службы там выходят священники, совершают исповедь. Вот это притвор. А дальше, вот уже где начинается архиерейская кафедра, вот это уже основная храмовая часть. Храмовая часть, ее основное предназначение — это богослужение. Если основное предназначение притвора — это воцерковление, обратите еще внимание на роспись, которая находится в притворе. Это очень часто, например, исцеление Христом слепорожденного или расслабленного. Это какое-то действие, которое совершает Бог с человеком. Вот воцерковление человека, когда Бог приводит человека.
Угу.
В храмовой части, как правило, роспись уже другая. Там изображается уже и Тайная Вечеря, и Преображение, то есть апостолы, они уже рядом со Христом. Уже как будто вот совершается служба, даже по росписям это можно увидеть. И вот центральная храмовая часть, собственно, храм, она и служит в первую очередь для богослужений. Богослужения проходят там. В нашей современной традиции богослужения, совершающиеся в притворе, иногда совершающиеся в центре храма, иногда заглядывают и в притвор. Например, вот лития, когда освящаются хлеба за всеночным бдением, она совершается в притворе, у самого входа в храм. Так положено. Но раньше, если еще чуть глубже копнуть в древность, в старину, лития совершалась вообще вне храма. И вот именно между воротами и паперти, между воротами и теми ступеньками, по которым мы начинаем подниматься. И вот центральная храмовая часть, она уже для верных. Вот есть литургия оглашенных, где молятся еще кающиеся или некрещенные люди, пока еще, но готовящиеся. А есть центральная храмовая часть уже для тех, кто принес покаяние, уже для тех, кто может молиться на службе полноценно. И вот в первую очередь центральная храмовая часть, она для этого. Поэтому основные части богослужения совершаются там. Следующая, третья часть — это, безусловно, алтарь. Это вот то место, которое было в Скинии, в храме Соломоновом, святая святых. Раньше допускали людей гораздо дальше от алтаря.
Угу.
То есть к помещению, которое мы сейчас назвали бы папертью, допускали всех, к храмовой, к притвору допускали только уже мужчин, потом к храмовой части допускали только священник, а во святая святых входил первосвященник только раз в году. Сейчас у нас немножечко все поменялось. После Нового Завета, когда Господь сам вошел во святая святых, и тогда, когда Он исполнил все то первосвященническое, что должен был, алтарь стал открыт для священников ежедневно. И служба начинается всегда в храме, продолжается в алтаре и завершается снова в храме. Заметьте, когда любое богослужение начинается, священник стоит у царских врат вне алтаря, и когда оно заканчивается, священник снова выходит из алтаря и произносит отпуст, то есть ту часть, после которой верующие могут спокойно идти домой.
Давай еще раз, что такое алтарь и что такое царские врата?
Алтарь — это самое святое место храма. Это то место, куда запрещен вход кому бы то ни было. И по благословению разрешается вход только тем, кто в алтаре трудится. То есть вот, например, я, священник, конечно, могу зайти в алтарь другого храма в пределах своей епархии, но, например, в пределах другой епархии строго по канонам я должен получить благословение. Но вот опять же, я прихожу к настоятелю, а он откуда знает, кто я, священник или нет? И вот тогда, когда про человека все узнается, кто он и может ли он помогать на службе или совершать ее, вот тогда допуск в алтарь у него есть. В алтарь, безусловно, нельзя попадать животным, категорически надо это воспрещать. В алтарь нельзя заходить женщинам, да и мужчинам нельзя, кроме тех, которые помогают на службе. Почему? Потому что алтарь — это самое-самое место святое. Почему оно самое святое? Храм — это вообще место особого присутствия Божия. И поскольку центром храма является алтарь все-таки, сердцем храма является алтарь, то вот самое святое находится в алтаре. Что же там находится? Там всегда для больных, для тех, кому срочно нужно, кого срочно нужно причастить, там находится всегда тело и кровь Христова. Допускать человека туда, который не знает, как с этим обращаться, и которому даже нельзя к этому прикасаться, просто категорически нельзя. Поэтому запрет на вход в алтарь всех третьих лиц, он связан в первую очередь с тем, чтобы святыня не была по ошибке как-то вот поругана. Чтобы вот человек, не зная, не наломал дров. Помимо тела и крови Христовых, в алтаре находится мира, которая используется при крещении. И мы очень часто с вами забываем, что миром, которым нас помазывали в таинстве мира помазания после крещения, оно от апостолов, оно физически от апостолов. То есть там находится до сих пор мира святых апостолов и будет находиться. Это та святыня, которую мы с вами полностью заменить не сможем.
Угу.
И вот поэтому благоговейно в сейфе или в жертвеннике под замками и печатями находится самое-самое святое — это мира, а на престоле находится тело и кровь Христовы. Поэтому в алтарь входить, естественно, без благословения нельзя. Алтарь — это то место, где совершается литургия. Она начинается в храме, по факту, потом переходит в алтарь, и сама литургия, само приложение святых даров, хлеба и вина в тело и кровь Христову происходит в алтаре.
Но в алтаре находится только священник или все?
В алтаре находится священник, диакон,
вот.
Пономари, но только те, кому благословлено.
Но у людей это получается, вот прихожан, служба происходит в храме.
Да, она остается в храме, просто во время службы мы же видим с вами очень часто какое-то движение.
Конечно.
Кто-то куда-то переходит. И вот особенно это характерно для архиерейской литургии. Она начинается, епископ архиерей стоит в центре храма, потом он заходит в алтарь, а потом он с чашей выходит из алтаря. То есть молитва начинается в храме.
Да.
Самое главное священнодействие, на него крестным ходом как будто бы отходят ненадолго, при том, что все все слышат и видят, и возвращаются обратно преподать тело и кровь всем верующим.
А вот в алтаре же еще частички вынимаются?
В алтаре вынимаются частички, совершаются поминовения, происходят келейные молитвы священников, которые многие люди не слышат и даже не знают об их существовании. Молитвочки очень интересные, очень важные. Много в них смыслов замечательных содержится. И в алтаре происходит то, ради чего самого святого мы вообще все приходим в храм. И священники, и миряне. Вот все самое-самое святое совершается там. Но поскольку служат не только священники сами для себя, границы службы расширяются. В алтаре священники совершают приложение святых даров, в храм выносятся святые дары, причащаются верные, в притворе еще шаг дальше находятся кающиеся, которые тоже участвуют в службе. Дальше на паперти находятся другие кающиеся, которым потом выходит крестный ход и кропит их всех святой водой и идет дальше. И по территории храма, и очень часто выходя вне храма. И тут надо понять вот эту градацию. Самое-самое святое, самое ответственное в алтаре, оно же доступно, приобщение к нему же доступно для всех, кто находится в храме, ну вот именно всех, кто должен там быть.
Угу.
И к этому же самому готовятся все остальные. Но чтобы их подготовка была не самостоятельной, а имели они помощь Божию и церковное участие, для одних исповедь, для других крестный ход, для третьих окропление святой водой, и все равно все приобщаются к службе.
Здорово. А вот там вот в алтаре там много места?
Храмы бывают очень-очень разные. В алтаре самое главное, что находится, это престол в центре алтаря. Он, как правило, достаточно большой, поскольку на престоле, ширина которого меньше метра, служить технически очень сложно.
А что такое престол?
Это центральная часть, которую мы видим, когда царские врата открываются, на которой происходит приложение даров, в которой находятся мощи святых и на которой находится тело и кровь Христовы. Вот она объемная, она большая. Жертвенник, часть, как правило, чуть-чуть поменьше, точно похожая по форме, но находится где-то сбоку, чаще всего относительно нас слева. Получается, с северной стороны, если уж абстрагироваться от понятия лево-право. И жертвенник тоже достаточно объемный. Поэтому чаще всего в алтаре места все-таки немного, потому что центральную часть занимает престол. Между престолом и крайней восточной точкой храма проходик, самый-самый небольшой, чтобы там можно было только пройти. Но я знаю и храмы, где престол буквально, простите, прилеплен к той стене, и пройти за ним нельзя, места просто не хватает. Поэтому алтарь — это место очень-очень небольшое всё-таки.
А там есть окна?
Окна там могут быть, а могут и не быть. Чаще всего в современности они там есть. Раньше, как вот в нашем Вознесенском храме, было центральное окно на востоке. То есть солнце, правда, буквально солнце светило через образ воскресшего Христа. Евангелие стояло, там воскресение Христово, на нем изображено, и солнце светит. Вот буквально так. Но чаще всего теперь там все-таки делают свет электрический, и окошечко то закрывают. Потому что совершать службу на ярком солнце все-таки, опять же, чисто технически очень тяжело. Но окна, как правило, все-таки в алтаре есть. В алтаре находятся все предметы для совершения богослужений. Почему? Потому что, как правило, это вещи очень тонкие. Копье, например, вещь очень острая. И просто те люди, которые не знают, что с этим делать, могут ненароком повредить. Поэтому все предметы для совершения богослужений, за редким исключением, они находятся в алтаре. В алтаре совершается освящение, например, иконы, крестиков, которые приносят люди. И даже если священник, как я, например, читает молитвы в храме, он все равно либо выносит крестик из алтаря, чтобы прочитать молитву, либо заносит потом и кропит там.
А кто прибирается в алтаре, если да, женщинам нельзя заходить?
Этот запрет, он не такой категоричный. Например, в женских монастырях игуменьям, безусловно, и тем, кому благословлено от игумени, входить можно. И поэтому, как говорят архиереи наши любимые, в женских монастырях самые чистые алтари. Ну, поскольку, естественно, мужчины так прибираться не умеют. Если это приходской храм, где есть пономари, тогда приборку там совершают пономари. Вот точно так же, как в то ветхозаветное время, приборку в центральной части храма, куда был доступ только для священников, совершали левиты. Ну вот по аналогии нынешние диаконы. Если в храме нет пономарей, тогда священник сам совершает это нехитрое дело. Тем более, если там пономарей нет, то наверняка храм совсем-совсем небольшой, алтарь еще меньше, и работы не так много. Поэтому за чистотой святого места следить надо, и особенно строго.
И последний вопрос. Вот алтарь — это очень святое место. Получается, там вы не кушаете, там у вас не лежат какие-то личные вещи?
Вообще не положено. И раньше к этому были гораздо-гораздо строже, вплоть до того, что священники оставляли свои даже мобильные телефоны вне алтаря. Личных вещей там, как правило, нет, кроме личных богослужебных. Но вот, ну, мой, да, вот мой служебник, понятно. Вот книжка моя.
Она, это вот понятно, но это как касается все службы.
Да, а чего-то неслужебного, ну вот как максимум средство приборки какой-то экстренной.
Стакан воды.
Вода, безусловно, поскольку, конечно, она используется за богослужением, поэтому она там важна и нужна.
Да.
Чайник, соответственно, для ее кипячения или термопод.
Ага.
Светильник, чтобы было видно, свечи. Ну вот все то, что связано со службой. Если в алтаре находится что-то не богослужебное, то оно либо будет за богослужением в другом храме, а тут просто находится временно, либо прибывает только-только совсем недолго, чтобы вот, как говорится, сберечь от других людей, а потом передать по назначению.
Здорово, очень интересно сегодня так получилось у нас с вами. Наконец-то мы узнали, что же там в алтаре.
Отдельной темой, которая, наверное, станет следующей, является иконостас.
Да.
Вообще его появление,
да,
как здорово. Он произошел и почему он все-таки отделяет и отделяет ли он алтарь от основной части храма, что
да.
на нем изображено, это отдельная большая тема, ее мы, даст Бог, коснемся в следующие разы.
Спасибо вам большое, отец Вадим. Сегодня нам рассказывал об устройстве храма и о том, что же находится в алтаре там за иконостасом, куда мы не заходим, нам рассказывал клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Спасибо, отец Вадим.
Во славу Божию, благословение Божие да пребывает со всеми вами.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ведущая программы, Ольга Войцеховская. До свидания.